Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, друзья! Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и мы продолжаем серию интервью к 50-летию радио SBS, в частности, радио SBS на русском языке. И в рамках этой серии мы говорим с людьми, голоса которых вам наверняка хорошо помнятся, помнятся по-доброму, и один из обладателей такого голоса сейчас сидит прямо передо мной в студии SBS в Мельбурне, актер, радиоведущий Алексей Минглет. Алексей, здравствуйте!
Ирина, добрый день, дорогие радио. Слушатель, большая радость и честь для меня вновь оказаться в студии радио SBS в Мельбурне.
Спасибо огромное, что дошли или доехали. Вы на чем добирались?
Доехал. Я, несмотря на свой уже уважаемый возраст, езжу на мотоцикле, так что, да, доехал, не переломав суставы, так что, слава богу.
Очень рисково.
Ничего, кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Алексей, ну вот вы сказали, когда вы пришли в офис SBS, человеку, который там сидел на охране, на ресепшн, скажем красиво, что вы работали здесь на протяжении 30 лет.
Правда, лгать не буду. Я оказался в Австралии, по-моему, в 81-м году. Меня и мою тогдашнюю супругу поселили в таком иммиграционном центре в районе Мэриборнонг, недалеко от Футскрея. Место было очень милое, и вообще надо признаться, что это были, по-моему, золотые годы Австралии. Как-то страна была очень доброжелательная, наивная, в хорошем смысле этого слова. Никто никаких документов не спрашивал. Все было как «Да, здрасте, пожалуйста». Как раз в этом лагере для иммигрантов временного жилья была маленькая контора, где работала очень милая молодая девушка, которая помогала нам, новоприбывшим иммигрантам, в поисках работы. И вот как раз тогда формировалась радиостанция, которая называлась 3EA, Ethnic Australia, этническая Австралия. Она сказала, вот вы говорите по-русски, вы говорите по-английски, вот как раз вот этот. Ну и я подумал, что действительно это я по образованию актер драматического театра и режиссер, и, в общем, по-русски говорю довольно сносно, как мне кажется.
Как мы слышим.
Благодарю. Так вот, я какие-то подал бумаги, формы заполнял, потом было собеседование, то все, и как раз моя коллега Сима Цискина, с которой мы потом много лет проработали вместе, бок о бок, на 3EA и на SBS, тоже, в общем, с тех давних пор, насколько я знаю, адреса менялись. Сначала это было все довольно такое маленькое полу, какой-то келей, как-то какой-то полуподвальчик какой-то с магнитофонами, еще были эти бобины, помните, reel to reel.
Нет, я нет.
Ну да, прошу прощения, я не учел ваш юный возраст. Ну да, но параллельно с этим я должен признаться, что несмотря на какое-то вот такое отсутствие потрясающей аппаратуры, было ощущение какой-то семейности, какая-то была легкость и в воздухе какое-то творчество летало. Мне это напоминает, хотя я сам лично в Москве при этом не присутствовал, но по рассказам многих друзей и знакомых, когда театр «Современник» был молодой и только формировался, когда был молодой Ефремов и все, и Табаков, хоть они все были какие-то бездельные, денежные, и помещение было маленькое, и репетиционные залы были хреновые, холодные, но зато была какая-то атмосфера и высокий уровень творческой какой-то энергии. И мне кажется, вот это вот в ранние годы 3EA на SBS было.
Ну, вы, может быть, помните одну из своих каких-то первых идей творческих для радио, которую вы воплощали здесь?
Вы знаете, какая штука? Я должен быть откровенным, потому что у меня никогда не было журналистических таких амбиций. Вот Алексей Минглет, я веду репортаж, а за мной, я не знаю, горящий танк, не приведи Господь, а за мной новостроящаяся школа, вот так скажем. Вот я рапортую...
Для русскоговорящих детей в мире.
Да, русскоговорящих. Дети будут осчастливлены. исходя из того, что я получил профессиональное театральное образование в Москве, вероятно, наши пожилые слушатели будут помнить, в советские годы была такая рубрика на радио «Театр у микрофона», когда действительно высокопрофессиональные, высококлассные актеры часто делали какие-то такие радиопостановки. И меня вот это гораздо больше занимало, чем... То есть, конечно, я соответствовал своей должности, я делал и новости, и переводы, и я очень люблю интервью делать, потому что, опять же, я человек довольно раскованный, и я люблю беседовать с людьми, и, наверное, делаю это не так плохо. Но я делал много, например, коротких рассказов Чехова, Бунина, с музыкальным каким-то оформлением и то сё. Мне это доставляло в большинстве случаев действительно какое-то окрыление и какой-то взлет.
Вы когда на SBS оказались, что для вас вот здесь, в офисе SBS, было удивительным?
Я, наверное, так отвечу. И честно говорю, это без всякого кокетства. Самое удивительное было, что тот факт, что люди, ведь вели мы программы, я уж сейчас не хочу врать, на там 38 или 49 языках, и что в этом маленьком помещении, где было тогда три я, все эти люди из разных стран, говорящие на разных языках, выглядящие совершенно отлично друг от друга, то все. Насколько ощущение семьи и теплоты, и вот понимание присутствовало. И это было действительно подкупающе прекрасно.
Сказали вы, что вы, в частности, любили брать интервью.
Да.
Для радио, может быть, вы вспомните пару каких-то героев, с которыми вам было особенно интересно поговорить?
Вы знаете, какая штука? Ну, да, не, да, да, я брал много интервью, и были, безусловно, интересные собеседники. Тут еще ведь все происходит в каком-то контексте временном. Mm-hmm. Из-за того, что я, и простите, что я это упоминаю, я выходец из довольно известной театральной семьи в Советском Союзе. Мама, папа, дедушка, все были актерами. Когда вот Советский Союз распался в 91-м году, и вот был этот сумасшедший период, когда звезды, эстрады, из советского или постсоветской России приезжали на Запад, и им нужны были деньги, потому что и пожрать хотелось, и купить надо было видеомагнитофон, и джинсы сыну, и штрассы, или как это называется, с блестками дочери, и все.
Штразы.
Да, вот. Да. А, штрассы, это какое-то немецкое слово.
Немецкое, да. Да.
А,
дорога.
Да. А, вот. Денег тогда, в общем, было мало у всех, и то все. Но из-за того, что я вот фамилию, не столько меня лично, сколько фамилию мою знали, то они всегда сразу: «Ой, Менглет, конечно, мы там сейчас пойдем поговорим». Это сразу открывало тоже какую-то, органически какую-то дверцу приоткрывало. Mm-hmm. Тогда много, от Аллы Пугачевой до я не знаю, до Кобзона, от Кобзона до Винокура. Кобзона, например, я по Советскому Союзу не знал, то есть знал, когда он песни пел по телевизору. Это был 90-е годы, что ли, и меня поразило не столько интервью, или что он говорил что-то интересное, но сколько вот это гравитас, то, что называется, у него там, он стал говорить... И говорил, а вопрос какой-то задать, это было невозможно. Он говорил, и я из этого тоже извлек урок небольшой, что, так сказать, да, можно шутить и быть, так сказать, легким и порхающим, но иногда для радио вот такое присутствие и вес, это может быть полезным. Mm-hmm. Вот он это имел. Но люди-то все тоже милые были, Твинокур, например, очень был смешной, мы как-то с ним сдружились. Я не хочу забыть представителей нашей русскоговорящей общины и в Мельбурне, и в Сиднее, и в Перт я как-то ездил, и тоже брал интервью и беседовал с очаровательными, добрейшими и умнейшими людьми, и мужчинами, и женщинами, и мальчиками, и девочками, и кем угодно.
И что, и Алла Пугачева приезжала?
Приезжал, да, в National Theatre в Сан-Килде,
да,
она выступала. Да.
В National Theatre.
Филипп Киркоров был мальчиком в подтанцовке тогда.
Да. община русскоязычная, с которой вы сталкивались много, судя по всему, по своей работе, как вам кажется, насколько люди, которые говорят по-русски, здесь поддерживали друг друга вот в те времена, в 90-е, особенно когда вот случился распад Советского Союза и такие тревожные времена?
А мое мнение таково, потому что исторически, ведь как сложилось, что когда началась вот эта первая как бы еврейская иммиграция, это конец там 60-х годов, когда стали выпускать...
70-е.
Да. Потом была какая-то пауза, насколько я помню, потом это опять возникло, и, скажем, в Австралии еще существовала группа, она, наверное, и сейчас существует, но просто время летит, и люди физически уходят, к сожалению. То, что назывались как бы китайские русские, помните, когда строили...
Харбинская
иммиграция. И вот между, скажем, представителями харбинской иммиграции и, может быть, какими-то более поздними иммигрантами из Советского Союза, вот первые волны еврейской иммиграции или второй волны. Может быть, иногда были какие-то конфликты, вру, не конфликты, а какие-то, так сказать, ну, разногласия, разное мировоззрение, что, естественно, понятно, потому что люди были воспитаны в совершенно разных исторических условиях, в совершенно различных культурологических ситуациях. Но, опять же, несмотря на то, что пробурчать себе под нос мог и представители той общины, и другой, пробурчать себе под нос, что негативное, вот, понаехали там, дурачье. Но это все равно было сказано с любовью, и платформа, на которой какие-то отношения строились, все равно была полна доброты и какой-то заботы, и когда человек оказывался в каком-то положении, не знаю, финансово затруднительном, или, ну, не то, никто не голодал тогда, не то, что есть было нечего, но всегда как-то помогали. А диванчик вам не нужен, а тот мы думаем выбрасывать. А вот стульчик еще, да, возьмите, да. Сейчас я вам бутербродик сделаю. Действительно, были
руку какие-то... Руку помощи протягивали.
Добрые времена. Я надеюсь, что они и сейчас остались.
Алексей, давайте про вас немножко еще поговорим. Не все из наших слушателей, возможно, есть такие наши слушатели, которые еще с вами не знакомы.
Я уверен, что их даже большинство.
Особенно из тех, кто приехал недавно совсем в Австралию.
Да. Кто это такой сидит тут и разговаривает? Не хотим мы про него слушать ничего.
Вы человек, как вы уже сам сказали, из известной актерской семьи, такой богемной тусовка, плохое слово, богемной среды московской.
Да, был такой.
С раннего детства, можно сказать, играли в кино, и я так полагаю, что в театре, наверное, тоже.
На самом деле, в театре раньше началось то, что мои родители, мама, папа работали в драматическом театре Станиславского в Москве на Тверской, на улице Горького тогда. И я помню, была пьеса «Антигона», где папаша мой играл царя, а я играл, ну, играл, там просто один выход, такой мальчик, Паш,
ну,
который выходил, да, на сцену, двери отворял королю и молча стоял, и потом уходил. Да, тогда я был еще такой, да, лет, наверное, в 9 или что-то такое. А в кино, и да, я уже стал уже лет, наверное, в 14 или в 15 какие-то первые роли. Был такой кинофильм на студии Горького в Москве «Мальчики». Это сценарий написал Родион Щедрин, композитор, муж Плесецкой. Про мальчуковый хор и как бы взаимоотношения вот мальчиков в этом хоре. А потом я снимался в Киеве на студии Довженко. Был такой четырехсерийный телевизионный фильм «Старая крепость».
Да.
Я играл петлюровского выкормыша. Котька Григоренко звали моего персонажа. Ну да, и потом, да, поступил я в ГИТИС, Государственный институт театрального искусства, теперь это называется Российская академия театрального искусства, по-моему. Учился у покойного замечательного режиссера Андрея Александровича Гончарова, который в те годы был также главным режиссером Академического Московского театра имени Маяковского. Учился у него, и потом недолго работал в театре, и потом уехал.
А как так получилось, что вы человек, который из этой среды, выросли в этой среде, были актером на русском языке, решили переехать сначала в Германию, да, вы поехали, потом
да,
в Австралию?
Да, понимаете, какая штука? Опять же, временной контекст очень важен. А вы вот упомянули, я принадлежал такой компании, худо-бедно, в смысле, хорошо это или плохо, это не мне судить, но так сложилось, что я принадлежал вот компании такой сумасшедшей, богемной какой-то, актеры, художники, и все мы были, в общем, в большей или меньшей степени в оппозиции к тогдашнему советскому как бы режиму. Mm. Мы хотели длинные волосы, рваные джинсы, рок-н-ролл, чтобы никто тут мне не говорил, какой спектакль играть, а какую, и какую книжку читать, и какую музыку слышать. Идите вы все в одно место. Я, конечно, упрощаю, но это было то, что называется driving force. Это был вот такой, к черту все, валить, валить, валить. И вот я хотел, чтобы жизнь была постоянным Woodstock. И в Германии оказался, потому что я вышел, как это по-русски, женился. Вот, женился на девушке-студентке из Западной Германии, которая учила русский язык и русскую литературу. И это мне дало возможность уехать в Германию. Но в Германии я жить не хотел, потому что по-немецки не говорил, а по-английски говорил. Поэтому я все хотел попасть в англоязычную страну. Mm-hmm. И там уже какие-то детали, потому что там с американской визой не получилось, то все, а вот с австралийской все получилось, и я оказался тут. И довольно быстро начал работать актером. Буквально, не знаю, 6 недель после того, как я сюда приехал в Австралию, мне предложили роль в телевизионной какой-то серии. Естественно, играть русского. Угу. Должен признаться, сценарии были очень примитивные, очень такие двухмерные. Я играл какого-то спортсмена, который влюбляется в девушку молодую, там хочет остаться, и да-да-да-да. Потом опять вторая какая-то роль, я уже не помню, там КГБшник или еще что-то, который какой-то, ну, в общем. И я тут, клянусь вам, стал ловить себя на мысли, что во-во-во, куда-то это катится не совсем туда.
Что мне теперь русских играть, да, всегда?
Ну, вот, вот, традиционная, так сказать, ситуация с актеры, многие с этим сталкиваются, иммигранты, я имею в виду. Потом так получилось, что я на вечеринке познакомился с очаровательным французом Жан-Пьер Миньон, который был во главе театра, который он сам и организовал, который назывался театр Энтхилл, как муравейник, mm-hmm. и его, задача его была сформировать группу актеров, которые, может быть, и говорят по-английски с акцентами, но это не важно, но которые были тренированы в разных странах, и вот был я, был очень талантливый польский актер Яцек Комен, австралийцы, конечно, были, Джули Форсайт, и мы играли очень много европейской драмы и комедии, и Чехова, и Булгакова, и Мрожика, и Бомарше, и театр этот маленький стал набирать силу и пользовался большой популярностью у любителей театра в Мельбурне. И потом штатные компании, такие как Melbourne Theatre Company, Sydney Theatre Company, QTC в Квинсленде, стали приглашать Жан-Пьера к себе, а вы не хотите к нам прийти и поставить спектакль такой-то? Mm-hmm. А Жан-Пьер стал говорить, да, хорошо, я приду ставить спектакль к вам в театр, но я хочу двух своих актеров. И вот я попал в это число, и как бы моя трансформация в штатные театральные труппы была довольно органичной. Не делал auditions, не сидел с хвостом между ног в ожидании ответа casting agents, а я как бы пришел уже как, здравствуйте, да. Не, не вставайте, не вставайте, сидите. Ну, вот, вот такая вот история.
Да. Но все сложилось как нельзя удачно, да? Правда?
Ну, наверное, раскачивать лодку и как бы жаловаться не на что. И дети у меня, две прекрасных дочери родились в Мельбурне. Одна, правда, живет во Франции, а другая переехала в Западную Австралию. Но им виднее, они счастливы, а это самое главное для папаши. Вот. Понимаете, таких амбиций каких-то голливудских у меня никогда не было. Где мой белый Rolls-Royce и шестиэтажная вилла, меня совершенно не... Опять же, потому что как-то я вышел из другого, у меня другие были ценности, наоборот.
Там, где вы росли,
рваные джинсы, это, так сказать, да. Гораздо важнее, чем белый Rolls-Royce. Хоть я и на телевидении много ролей каких-то сыграл, какие-то удачно, какие-то нет, и в кино тоже снимался в нескольких фильмах, хотя главных ролей в кино не играл. Но в театре именно то, чем я занимался всю жизнь. В театре определенные достижения были, и даже я вот был номинирован на Heltman Awards за исполнение лучшей мужской роли второго плана, за исполнение роли Юлия Цезаря в Bell Shakespeare Julius Caesar Production. И меня это как бы радует. Спектакль был совсем неплохой, надо признаться. И просто меня это радует, то, что вот я бывший москвич, а номинирован был за шекспировскую роль на английском языке в англоязычной стране. Это как бы приятно.
Но возвращаясь под конец к радио и SBS, может быть, есть у вас несколько слов для наших слушателей, которые сейчас обрадовались сильно, слыша ваш голос?
Вы очень оптимистичный человек. Уж не знаю, обрадовались, чего радоваться-то. Я представляю себе, кто-нибудь на кухне заваривает себе чай или кофе.
И танцует.
Да, пританцует. Ну что это еще? Говорит еще этот артист? Все еще говорит? Дорогие мои, я вам не низко кланяюсь и желаю мир, в котором мы оказались, довольно сумасшедший. А никакого политического беседы мы начинать не будем. Я просто желаю, чтобы вы все были здоровы и чтобы какая-то внутренняя гармония существовала. Дышите полной грудью и давайте дышать полной грудью другим людям. И берегите себя, любите своих детей, своих мужей, жен, родителей, и дай Бог все станет на свои места.
Спасибо огромное, Алексей Минглет на SBS Russian.
Спасибо вам, Ирина, спасибо, всего самого доброго. Пока.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.